Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона редактор радио «Радонеж» Илья Сергеев.
Добрый вечер.
И Сергей Худеев.
Дорогие братья и сестры, напоминаю, наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, звоните, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Мы будем рады каждому вашему звонку.
Сейчас у нас идет Успенский пост, который завершится празднованием Успения Матери Божией. И думаю, что время поговорить о почитании Матери Божией в Православной Церкви, о том, каковы библейские основания этого почитания, о том, какое место почитание Матери Божией занимает в православном богочестии, потому что, ну, часто бывает, что люди, с одной стороны, не понимают, какое место Матерь Божия занимает в истории спасения, у них почитание приобретает какие-то суеверные черты, с другой стороны, люди критикуют, порицают, вот особенно неправославные христиане порицают, говорят, а что вы тут почитаете Матерь Божию, святых, сказано же в Писании, что един посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос, а вы давайте читайте, как написано. Вот, и мы как раз почитаем сегодня, как написано, и определимся с тем, на чем основано, в частности, каковы библейские основания почитания Матери Божией в православной церкви. Мы в прошлый раз немножко об этом говорили, но мы сегодня поговорим более обстоятельно, более подробно, и мы в большей степени будем обращаться к Священному Писанию. Итак, почему, я напомню, мы говорили об этом в прошлый раз, почему мы называем Марию Матерью Божией, первое упоминание, первый случай употребления такого титула, они восходят к III веку, и когда мы говорим о том, что Мария – это Матерь Божия, мы этим самым свидетельствуем, что ее Сын является одновременно совершенным Богом и совершенным человеком. И Мария, которая родила человека Иисуса, мы про нее можем сказать, что она Матерь Божия, потому что она Матерь Иисуса Христа, Иисус Христос по своей божественной природе есть Бог, следовательно, мы ее именуем Матерью Божией. Конечно, речь не идет о том, что божественная природа была рождена Марией, это не так. Речь идет о том, что Мария родила человека, Иисуса Христа, который обладает двумя природами. Он одновременно и Бог, и человек. И поэтому Мать человека Иисуса мы называем также Матерью Божией. И в Православной Церкви почитание Матери Божией, оно носит не только характер провозглашения богословских истин, а носит характер очень теплого, очень личного отношения. И мы немножко подробнее об этом поговорим, потому что мы не просто чтим Матерь Божию как некую выдающуюся фигуру в истории спасения, которая вот когда-то была в прошлом, мы сегодня в церкви обращаемся к ней с просьбой о молитве, с просьбой о молитвенном заступничестве. И это очень важно с точки зрения того, как мы, православные люди, видим Церковь Христову, как мы видим спасение.
Сергей Львович, говоря о молитвенном обращении, как вы думаете, формула «Пресвятая Богородица, спаси нас», она имеет право на существование именно с точки зрения православной доктрины? Вот Спаситель ведь один Христос.
Это не доктринальная формула, надо сказать. Это поэтическая, это поэзия. И это эмоциональное восклицание, когда, допустим, мы верим, что вот есть праведный человек, который о нас помолится, наше несчастье разрешатся, и мы к этому человеку прибегаем и говорим: «Спаси нас твоими молитвами». То есть речь здесь не идет о том, что мы в нем видим какое-то божество, которое само по себе обладает властью нас спасти. Мы видим в нем того, кто может нас выручить из беды своими молитвами.
Здесь вспоминается очень интересный рассказ из древнего Патерика, когда к Антонию Великому пришли некие люди и просили его: «Антоний, помилуй нас». На что он сказал: «Не я не помилую вас, не Бог, если вы сами себя не помилуете».
Но это очень важен действительно момент, потому что очень важно, чтобы человек сам оставил грехи, потому что кто же ему тогда поможет, если он сам не хочет отстать от греха. Но очень важно, что когда мы обращаемся к Матери Божией, мы, конечно же, просим ее о молитве, просим ее о заступничестве, и это отражает нашу веру в то, что Церковь Христова – это живой организм, который является единым, единым целым, единым телом.
Вот здесь интересно поднять вопрос именно о заступничестве, да, то есть ясно, что Бог не нуждается ни в чьих молитвах, чтобы нас помиловать, но тем не менее мы обращаемся ко святым и к Матери Божией.
Как сказать, что Бог не нуждается в молитвах, чтобы нас помиловать? Я бы немножко по-другому развернул это уравнение. Бог оказывает нам милость через молитвы других людей, в том числе через молитвы тех людей, которые уже с Ним, которые уже отошли к Богу. То есть это часть Божьего промысла, это часть того, как Бог действует в мире. Вот, помню, я читал одно из эссе Клайва Льюиса, он там рассуждает о молитве, и он отвечает там на вопрос, который ему задавали: ну а зачем к Богу вообще приставать с напоминаниями? Вот что Бог, у него хорошая память, он знает, что ему делать, он не нуждается в секретарях, которые ему там должны приносить расписание на день.
И примерно то же самое мы читаем в Евангелии, да, когда Господь говорит нам, что Отец ваш Небесный знает раньше вас, раньше того времени, как вы попросили, да, что о ваших нуждах.
Льюис на это говорит, он приводит очень простой аргумент. Но тогда можно было бы сказать, что не только молитвы, но и вообще любые действия людей излишни. Потому что, зачем мне вообще ходить на работу, зарабатывать деньги, потом ходить в магазин, покупать там насущный хлеб, когда Бог может этот насущный хлеб мне подать непосредственно чудесным образом, там, сотворить его у меня на столе или, там, не знаю, мне в форточку прислать ворона, чтобы он этот хлеб принес. Нет, Бог сделал меня соучастником в этом процессе. Бог сделал так, чтобы я трудился, чтобы я делал что-то полезное для других людей, чтобы я был вовлечен в какую-то экономическую деятельность, получал за это деньги, приобретал хлеб и был частью вот этого сложно организованного общества, в котором я среди других его членов имею насущный хлеб. И молитва – это часть божественного промысла о нас. Это когда мы молимся, мы не пытаемся Бога на что-то вынудить, что он бы без нас не делал. Напротив, это сам Бог побуждает нас к молитве Святым Духом. И молитва – это то, через что он действует в мире. То есть это не попытка преодолеть Божью неохоту действовать. Это, напротив, проявление того, как Бог действует в этом мире.
Сергей Львович, ведь в идеале вообще, наверное, надо, чтобы молитва стала нашей потребностью.
Разумеется, тут очень важно, что любовь к Богу, она проявляется прежде всего в молитве. Когда вы кого-то любите, вы хотите пребывать с ним в общении. Как владыка Антоний Сурожского написывает свое обращение, вот он только обратился, и он говорит, что он непрестанно молился, может, ничем не хотел заниматься, ему так радостно было с Богом.
И, видимо, также проявляется любовь к святым. Тоже в молитве.
И также в молитве проявляется любовь к святым. И важно подчеркнуть, что церковь верит на основании своего постоянного опыта, что между нами и между святыми, которые уже отошли к Богу, существует постоянное общение.
То есть мы не вынуждаем святых к чему-то, да, они и так за нас молятся, в общем-то, без нашего напоминания, но, тем не менее, мы должны пребывать с ними в общении, другого способа просто нет.
Ну, дело в том, что это даже не вопрос напоминания, это вопрос нашего, нашего произволения на то, чтобы святые принимали участие в нашей жизни, потому что проблема человека в том, что, падшего человека в том, что он, в нем присутствует такое тяготение греха. Вот если человек не прилагает усилий к своему духовному росту, к общению с Богом и святыми, он из этого вываливается, он так постоянно соскальзывает вниз.
Энтропия.
Да, энтропия, можно сказать, используя такой физический термин из области физических наук. Человек, который не ищет активно общения со святыми, он выпадает из этого общения, общение с Богом, он выпадает из этого общения, потому что такова наша греховная природа, что, будучи предоставлена самой себе, она выпадает из общения с Богом. Человек просто забывает, у него там, он слишком устал, он слишком умотался, он сидит там, не знаю, телевизор смотрит или на компьютере играет, и он утрачивает, он выходит из этого общения со святыми, поэтому очень важно в нем пребывать сознательно. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер,
добрый.
С Успенским постом.
И вас также.
У меня два вопроса, если можно. Один относится к Пречистой Богородице, а второй по Евангелию от Иоанна, если можно, два вопроса.
Да, конечно.
Первый вопрос такой, у меня всегда какой-то, может быть, это глупый вопрос, но вот когда в стихирах или в тропарях, которые относятся к Пресвятой Богородице, мы читаем «Твое Пречистое Рождество». Вот, например, вот «Неделя святых отец, стихиры на Господи воззвах. Кто ли не воспоет твоего Пречистого Рождества?» Рождество с маленькой буквы. Или, например, вот в Пятидесятницу, просто я к примеру говорю, «Ирмос, девятая песня канона». «Изумевает же ум всяк твое Рождество, разумейте». Здесь твое Рождество с большой буквы. Чье имеется в виду Рождество? Пречистой Богородицы или Иисуса Христа?
Ну, знаете,
и второй вопрос.
И второй вопрос. Или сразу, или потом?
Давайте лучше сразу.
Второй вопрос по Евангелию от Иоанна, глава 15, стих 22. «Если бы я не пришел и не говорил им», то есть имеется в виду тем, кто гонит христиан, «то не имели бы греха, а теперь имеют, не имеют извинения во грехах, во грехе своем». То есть если бы Христос не пришел, эти люди были бы безгрешны. Почему тогда все оказались в аду, и даже самые, что говорится, святые люди?
Угу. Хорошо, спасибо вам за ваши вопросы. Слово «Рождество», оно просто значит «рождение», церковно-славянское слово. Оно может относиться, там надо смотреть в контексте, и к рождению Спасителя от Марии, к родителю, и к рождению самой Марии Богородицы. Тут нужно просто смотреть по контексту, может означать то и другое. Что касается того, что Господь говорит о противящихся людях, что если бы они... Если бы я не пришел и не говорил к ним, они не имели бы греха. Речь не идет о том, что они не имели бы вообще никакого греха. Разумеется, их обычные грехи, они при них остаются. Речь идет о том, что они не имели бы вот этого конкретно греха отвержения Спасителя. То, что если кто-то не знал, там не слышал о Спасителе вообще, не слышал проповеди евангельской, соответственно, не имел возможности на нее отозваться, то в этом конкретном грехе он не виноват. Но на нем остаются остальные его грехи. Вот можно вспомнить какого-нибудь, например, императора Нерона, который был по свидетельству историков чрезвычайно развращенным и жестоким человеком. И вполне вероятно, ну, там, не знал он лучшего, не слышал Евангелия, но он знал, исходя из там, обычаев своего общества, он знал, что он дурно поступает. Он знал, что он совершает грех. Ему нельзя вменить в обязанность, что он встретил Христа и его отверг. Не встречал. Вот этого конкретного греха нельзя поставить ему вину. Однако на нем есть все остальные грехи. Поэтому он не избавлен от осуждения. Вот те люди, которые не слышали Христа, там не имели возможности, вот в этом конкретно грехе отвержения Христа они не виноваты. Только об этом идет речь. У нас еще есть звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я бы хотел такой вопрос задать. Меня всегда удивляло, почему Рождество Богородицы празднуется гораздо менее, чем Успение Богородицы. Скажите, как Успение может быть праздником? Это значит так, умирает какой-то человек, мы должны этому радоваться?
Очень хороший вопрос. Действительно, в День Успения Пресвятой Богородицы мы празднуем ее смерть. И в церкви вообще дни памяти святых – это дни их смерти. И вот церковь это торжественно празднует, как что-то чрезвычайно радостное. А почему? Потому что мы можем вспомнить, как святой апостол Павел говорит в одном из своих посланий: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас». То есть вот апостол Павел, он рвется на небеса, он говорит, я бы вот охотно очень вообще отправился на небеса, хоть сейчас. Мне вот оставаться во плоти нужнее для вас. То есть, ну, у меня здесь на земле есть еще мои обязанности, которые я должен исполнять. Но он знает, что для него, как для верного христианина, смерть – это воссоединение со Христом. То есть вот он умрет и отправится на небеса, в непосредственное присутствие Господа. И для него это является предметом самого радостного ожидания. Вот нужно посмотреть, какое вот вообще у ранних христиан там отношение к смерти. И мы видим, что язычников что поражало. Потому что, когда язычники принуждали христиан к отречению под страхом смерти, их потрясало, насколько христиане к этому спокойно относятся, насколько они готовы умереть. И это приводило многих язычников к обращению. Потому что для святых людей умереть – это вот окончить свой земной путь. Время трудов, время испытаний, время, может быть, мучений кончилось, и человек отправляется домой. Вот это великое, величайшее торжество, которое вообще вот может быть. Вот кончилось это время трудов, это время испытаний, это время боли, это время лишений, и человек навсегда отправляется домой. Но у нас есть еще один телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот говорят часто, и вы сейчас как раз вот подтвердили, что святые молятся о нас, вот, о живущих на земле. А я вот никак не могу понять, а почему они это делают? Или вот в чем смысл? Как святые молятся, что святые молятся за нас. Значит, они уже находятся в Царстве Небесном, и им было, совсем не интересно было вот продлевать эту нашу земную жизнь, а пусть скорее, так сказать, будет всеобщее воскресение, и они уже будут свободно все это праздновать и продолжать быть с Иисусом Христом, жить дальше спокойно, весело. Спасибо за ответ.
Угу. Ну вот, как раз это будет продолжение, наверное, ответа. Мы празднуем Успение Божией Матери и Дни Смерти Святых по двум причинам. Во-первых, это большая радость для них самих, потому что здесь, на земле, это время трудов, это время испытаний, и это время, как апостол говорит, что мы, пребывая в теле, устранены от Господа, и мы воздыхаем, желая облечь в небесное наше жилище. И вот для благочестивого христианина смерть – это чрезвычайно радостное, утешительное событие. Время трудов, испытаний, оно завершилось, он оказывается на небесах. Но небеса, на небесах сохраняется человек как личность. И он продолжает любить, он продолжает помнить. То есть вот представьте себе, скажем, благочестивого епископа, который трудился ради спасения своей паствы, и вот он умер, и мы не ожидаем от него, что он скажет после этого, что ну вот отлично, ну вот я теперь попал на небеса, а вы там барахтаетесь, как знаете, это уже не мои проблемы. Нет, конечно, мы верим в то, что он продолжает заботиться о своей пастве и продолжает о нас молиться. И тем более мы верим в это в отношении Матери Божией. Мы верим, что им есть до нас дело, потому что они нас любят, и эта любовь, она продолжает сохраняться. Но у нас есть еще один звонок.
Здравствуйте, с Успенским постом вас.
Здравствуйте.
Это Москва, Галина. Вы знаете, святые молятся за нас на небесах, и Господь Иисус Христос, и Матерь Божия молятся за нас для того, чтобы мы подражали ихней жизнью, чтобы мы были достойны их. Прости, Христа ради.
Спасибо вам за ваш комментарий. Вот, ну, немножко вернемся к вопросу вот о смерти святых и о том, почему они за нас молятся, какой в этом смысл для них и для нас. Очень важно, что в библейском понимании, в православном понимании церковь – это нечто гораздо большее, чем просто тусовка христиан. Это не просто вот место, где вместе собираются люди одних и тех же убеждений. Церковь – это мистическое тело. Мы находимся в одном теле, мы связаны множеством уз. И церковь – это как семья, только теснее, только более важное родство.
Сергей Львович, а почему мы этого не чувствуем? Или чувствуем, но очень мало?
Потому что проблема наша в том, что мы поражены грехом. И духовные реальности, которые являются несомненными для святых, несомненными для людей высокой духовной жизни, они для нас остаются только предметом веры. Но мы должны поверить для того, чтобы дойти до их переживания непосредственно. Мы сначала должны верой принять, что это так, потому что об этом говорит Божественное Откровение, потому что это говорит Священное Писание, это говорит предание Церкви, это говорит опыт святых людей. Но у нас еще есть звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер, с праздником. Добрый. Я имею в виду, что я немножечко заволновалась, но с успением Божьей Матери, с начала поста.
Спасибо.
Ой, вы знаете, я хочу воспользоваться, что вот речь сейчас о Божьей Матери. Уж мне простите, конечно, что я чуточку влезла, не чуточку не так. Большое спасибо всем, кто слушает Радонеж, всем, кто отозвался, кто помог Смоленской. По Смоленскому, Бугабашскому женскому монастырю игумени Виталия. Дорогие мои, и благодаря вам 10 августа на Смоленскую Божью Матерь состоялась служба у преподобного Сергия. Там храм был, все было. Храм был внутри в лесах, и не было денежек у матушки. И матушка звала о помощи, и не надеялась ничего. А на утро, говорит, мы промолились, всю ночь проплакали, вышли из храма. И как пошли звонки, мы переглядываемся и говорим, да неужели Матерь Божия так услышала? И вот благодаря вам всем служба состоялась, приехал епископ, собралось очень много народу, приехали паломники, и матушка говорит, мы прям мы боялись, что православные будут под лесами, епископ все под лесами стоять. Все сняли, все успели благодаря вам. И у них сейчас еще большая радость. Матерь Божия Смоленская стала обновляться. Николай Луник и Василий Великий. Ведь отрывая в эфире, простите меня ради Христа, хочу донести. Был в свое время в монастырь был Бугабашский, такой богатый. Съезжались, у них овцы были, они одеяло из овечьей шерсти сделали. Но во время искушения их выгнали, а Матерь Божию побили камнями, выкололи ей глаза. Василия Великого просто всего изрезали с Николаем Луничком. И икона передавалась из руки в руку. Бог. И вот в 2008 году по благословению епископа Уфимского Матерь Божия вернулась в монастырь, и монастырь стал восстанавливаться, иконка стала обновляться. Но вот сейчас она просто обновилась. Как батюшки сказали, у Василия Великого даже бородка начала расти. Даже ничего не было видно. Там мы поглядели иконку, и стала бородочка расти. И ранки заживать стали. И просто... Спасибо всех, Господи, кто услышал, кто помнит матушку Виталию, и кто ее не забывает. И, прям, я так, все, спасибо всех, Господи.
Спасибо за звонок.
Спасибо вам за звонок, спасибо вам за это замечательное известие. Мы очень рады его услышать. Слава Богу, все очень радостно, и это хорошо, что вы позвонили. Но вернемся к тому, что мы говорили, к празднованию Дня Смерти Святого. Вы знаете, для святого человека самое важное в его жизни – это быть со Христом. Не только для святого, такого предназначения любого человека, только святые, они вот в этом отдают себе отчет, они понимают, для чего человек создан. Человек создан, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. И самое великое и торжественное, и радостное, и славное событие в жизни святого – это смерть. Мы привыкли смотреть на смерть с ужасом, мы привыкли смотреть на смерть с отвращением. Это понятно, это по-человечески очень естественно. Мы не радуемся, естественно, когда близкие нам люди умирают. Мы не будем... годовщину их смерти праздновать и веселиться. Нам кажется это очень странным, когда кто-то веселился. Но когда мы говорим о святых, это момент самый радостный и торжественный, который только может быть. Вот апостол Павел говорит, предвидя свою мученическую смерть, он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение свершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». И человек, предвидя свою смерть, апостол Павел говорит: вот я в ожидании венца нахожусь, что я свою жизнь прожил как должно, я Господу послужил, и теперь я бесстрашно, с радостью ожидаю встречи с Богом.
Сергей Львович, а как соотнести это вот с опытом некоторых святых, которые боялись смерти, потому что они считали себя людьми грешными, они утверждали, что они даже и не начинали еще путь покаяния. Как быть вот с этими?
Ну, важно сказать, что такого рода примеры, они относятся к монашескому опыту, монашеской жизни, и в монашеской культуре было очень важно подчеркнуть необходимость глубокого смирения и самого трезвого, может быть, даже лучше уничиженного мнения о своей духовной жизни, о своих духовных достижениях. Потому что монах – это человек, который многим пожертвовал. Никто не обязан отказываться от брака, никто не обязан отказываться от собственности. Можно жить себе в миру, никаким лишениям себя не подвергать, там, жить в браке, достаточно комфортно. И это все будет нормально. Надо вот заповеди Божии соблюдать. Как у Авы Дорофея, два человека рассуждают, там один говорит, что ну вот заповеди – это как платить царю налоги. Вот, если ты не будешь платить царю налоги, царь тебя накажет. Но если ты еще любишь царя, ты можешь приносить ему дары, которые ты, в принципе, царь тебя так не обязывал, но ты можешь проявить по отношению к нему любовь. И вот монах – это человек, который приносит царю дары, который идет на то, чтобы ради служения Богу отказаться от чего-то, чего Бог вообще не требовал вот так отказываться.
Сверхдолжные заслуги.
Но это не наш как бы термин, но то, что человек был, в принципе, мог не делать. Но он из любви к Богу решил на это пойти. И поэтому монах находится все время в некоторой опасности посмотреть свысока на мирских и сказать, что я такой духовно крутой, вот они там все слабы в своей любви к Богу, там заповеди соблюдаю через пень-колоду там и считаю, что все с ними нормально, а я вот человек решительный. удалился вообще в монастырь, там отказался от многих вещей, от которых, в принципе, не обязан был отказываться. Я такой вообще заслуженный товарищ, давайте все меня хвалите. И зная, что это искушение будет возникать, возникает постоянно, монашеская традиция постоянно подчеркивает, что ты бедный грешник на самом деле. Нечего тебе нос задирать, там все спасутся, ты погибнешь. И что там постоянно присутствует в монашеской культуре вот это напоминание, что можно быть монахом и погибнуть. Можно быть таким человеком, имеющим высокое мнение о своих духовных достижениях, там и погибнуть. И поэтому постоянно мы встречаем в монашеской именно литературе такое предостережение, что вот если ты в голову тебе пришло, что твой монашеский подвиг тебя как-то делает таким крутым, делает тебя более достойным, более заслуженным, то ты сразу немедленно эту опасность отсекай. Помни о том, что ты бедный грешник, ты ни в коем случае не должен говорить о том, что ты чего-то перед Богом заслужил, тут приобрел и вообще молодец. Ты вот должен постоянно помнить о том, какой ты бедный грешник. А когда мы обращаемся именно к апостолам, то апостол говорит, когда он говорит о том, что с уверенностью, что он пойдет на небеса, он говорит не о том, какой он замечательный, он говорит о том, какой у него спаситель. То есть он говорит о своем уповании на спасителя. И для святого человека, для богочестивого человека смерть – это момент, когда он выходит из тела и водворяется Господа. То есть это момент, когда человек в неком абсолютном смысле оказался дома. Ну, представьте себе, что вы несете, там, не знаю, миссионерское послушание в каком-нибудь достаточно тяжелом, неприятном месте. И вы там выполняете то, что вы должны исполнять, вам трудно, вас там обижают. Но вот наступает момент, когда вы приезжаете домой к семье, к людям, которые вас знают и любят, в родные места. И, конечно, для вас это радостно, потому что вы оказались дома. И вот смерть для святого человека – это оказаться дома, в абсолютном смысле дома, с родной семьей, со Христом. И это чрезвычайно радостное, утешительное и праздничное событие. Это вот было время трудное, было время испытаний, было время опасностей, было время возможного падения, а вот человек умер, он оказался с Господом, и для него это великое торжество, великая радость. Но это великая радость и для нас тоже, потому что, когда святые пребывают в теле, конечно, мы можем прийти и попросить молитву у них. Как-то бывает, что у людей богочестивых люди просят, чтобы эти молились о каких-то их нуждах. Но когда... Да, но для этого нужно пойти там их как-то лично встретить, как-то с ними лично связаться. Но когда святые оказываются вне тела, мы можем обращаться с просьбами о молитве к ним непосредственно, вот, в Духе Святом. И Матерь Божия, оказавшись на небесах, она становится нашей молитвенницей, нашей заступницей за весь человеческий род. То есть там она приобретает вот эту способность, эту возможность молиться за весь человеческий род. Как мы поем на Успение: «В Рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси Богородица, приставилась еси к животу Мать Исущая живота, и молитвами твоими избавляешь от смерти души наши». То есть для нас это хорошо тем, что мы со смертью Матери Божией, со смертью святых, приобретая молитвенников и заступников на небесах. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Вас беспокоит Анастасия.
Здравствуйте, Анастасия. Оборвалась, простите, связь. Ну, бывает иногда. Попробуйте, пожалуйста, перезвонить. Бывает, чисто технические какие-то бывают проблемы. Мы ждем вашего звонка. Пожалуйста, перезвоните. Вот. И надо сказать, что наша вера проникнута глубокой радостью. Радостью о победе Христа над смертью. Радостью о том, что если мы пребудем в вере, если мы пребудем в общении со Святой Церковью, если мы пребудем в хранении заповедей, мы унаследуем небеса, мы войдем в рай, будем там с Господом, будем там со святыми. У нас есть звонок. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, Сергей Львович, вас беспокоит вот Анастасия, у меня сорвался звонок. У меня такой вопрос. Почему все-таки мы говорим «Пресвятая Богородица, спаси нас»? Это очень, конечно, великий козырь у протестантов, которые, ну, просто не могут это слышать. Вы понимаете, да?
Я понимаю, вот. Да.
И как им еще это объяснить заодно? Спасибо, Зарь.
Ну, потому что это означает «спаси нас своими молитвами». То есть речь не идет о том, что Богородица есть некая дополнительная спасительница. Мы просим ее, чтобы она о нас молилась, возлагаем надежду на ее молитву. Ну, как если бы я там просил молитву какого-то ныне с нами пребывающего человека и говорил бы, вот одна только надежда у меня на твои молитвы, святые. Это не будет означать, что на Христа у меня нет уже надежды. Это просто означает, что я вот такое желаю выразить эмоциональную надежду на его молитвы.
Сергей Львович, ведь таких много очень моментов, да? Византийская гимнография, она полна подобных вот гипербол. Видимо, это были люди, несколько от нас отличающиеся, да, может быть, даже не несколько, а очень отличающиеся, в том числе и эмоционально.
Ну, тут надо понимать, когда речь идет о именно поэтическом образном языке, который не подразумевает того, что иногда люди вот внешние по отношению к православной традиции желали бы подразумевать.
Все-таки мы привыкли к более четким формулам каким-то, да? Ну, а вот эта вот поэзия, она...
Ну, это помнить, что это все-таки речь идет, конечно, о поэзии. Церковь не вводит никаких догматов о том, что вот Матерь Божия является некой дополнительной спасительницей.
Сергей Львович, по поводу введения догматов. Вы не могли бы рассказать поподробнее о католическом догмате, который, по-моему, в XIX веке вошел, да, вот в их доктрину по поводу Рождества, непорочного зачатия, вроде бы, да, Богородицы?
Ну, там представление связано с тем, что Мария была изъята из действия первородного греха благодаря будущим искупительным заслугам Иисуса.
Кучеряво.
Ну, несколько запутанно, на наш взгляд. Я тут не стану в это углубляться, потому что я не уверен, что я смогу правильно представить католическую позицию вот в этом вопросе. В православной традиции мы так не считаем, конечно. Вот. Но я думаю, нам нужно в оставшееся время обратить внимание еще на один аспект почитания Богородицы, на библейские основания такого почитания, потому что нам часто говорят, а что, а где в Библии написано, что надо почитать Матерь Божию? Ну, в таких случаях обычно я говорю, а где в Библии написано, что нужно арендовать кинозал там и повесить плакат «Бог есть любовь». Там в Библии не будет подробных указаний на все случаи жизни, но в Библии есть и почитание Матери Божией. И в Ветхом Завете, и в Новом. И в Ветхом Завете, в 44-м псалме, мы читаем следующее на примере. «Слыши, тщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, дом отца твоего, и выживает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, ты поклонись ему, и дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава тщери царя внутри, одежду ошита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее». Приводится с весельем и ликованием, входит чертог царя, вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в рот и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки. То есть, кого будут славить народы во веки и веки? И в Новом Завете мы имеем слова Пресвятой Богородицы, где она говорит: «Отныне ублажат меня все роды». В книге пророка Исаии, в 7 главе, есть такие слова: «Итак сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Но, конечно же, больше всего о Матери Божией говорится в Новом Завете, прежде всего в Евангелии от Луки, и, я думаю, мы сейчас этот довольно длинный отрывок рассмотрим, где речь идет о Благовещении и о песне приветствии Елисавета, о песне Богородицы. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария». Вот мы сразу видим, как в тексте подчеркивается, что она дева. «Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“». Вот это «благословенна ты в женах», которое мы постоянно поем в церкви, это отсюда, из Евангелия от Луки. «Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю“? Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей же шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему“. И отошел от нее ангел. Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: „Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?“» Хороший можно вот задать вопрос для викторины. Знаете, бывают викторины: «Знаете ли вы Священное Писание, когда впервые в Священном Писании Иисуса исповедали Господом?» Вот. И мы видим, что на самом деле впервые в Священном Писании Иисуса исповедуют Господом, когда Он пребывает в чреве Марии. И выглядит это исповедание так: «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» То есть Елисавета, исполнившись Святого Духа, исповедует Марию Матерью Господа. Опять же, если людей там непонятен, смущает термин «Богородица», ну, на самом деле в Библии есть очень близкий и практически идентичный по значению термин «Матерь Господа». При этом, если мы обратимся к греческому тексту, там «кириос», и вот это слово «кириос», то есть «Господь», оно в греческом тексте Библии, в дохристианском греческом переводе Ветхого Завета и в Новом, используется для именования Бога. Ну, например, когда Мария чуть раньше говорит: «Се, раба Господня, да будет не по слову твоему», очевидно, речь идет о Господе, в смысле Боге. И мы видим, как тут же в следующих буквально стихах Елисавета, побуждаемая к этому Святым Духом, говорит, что Мария – Матерь Господа. Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? И мы видим, что в Священном Писании Иисус первый раз провозглашен Господом, когда Он пребывает в чреве Марии. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказано ей от Господа. И сказала Мария». И дальше идет знаменитейший гимн, который был известен очень многим из нас в совершенно глухо советские годы, когда ничего нам не было известно из Священного Писания, это было все очень сложно, мало доступно, но в магазинах «Мелодия» продавались записи классической музыки. И вот я знал это слово уже тогда, что вот Вивальди «Магнификат» или Бах «Магнификат», или там другие какие-то классические композиторы. Вот «Магнификат» — это как раз музыкальное произведение, написанное на гимн Богородицы, потому что «Магнификат» — это «величит» по латыни, и многие выдающиеся композиторы, они как раз писали музыку на вот этот гимн. Но прочтем его. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут уважать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и святое имя его, и милость его в роды родов, боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». И мы видим, как Мария говорит: «Отныне будут ублажать меня все роды». То есть она сама такое произносит пророчество, что ее будут ублажать все роды. И мы это, собственно, в церкви и делаем, когда мы поем честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исления Бога Слова росшую, сущую Богородицу, тебя величаем, мы как раз делаем ровно то, что написано в Евангелии от Луки. Мария говорит: «Ублажат меня все роды». Мы именно это и делаем. И действительно, мы знаем, что все роды ублажают, прославляют Марию. Знаете, есть в Википедии статья «Богородица», и там есть очень трогательное такое перечисление, как на разных языках люди обращаются к Деве Марии. И все народы ее прославляют. И это не что-то такое случайное, не какое-то искажение христианства. Это вот ровно то, что предсказано самой Богородицей в Евангелии от Луки, непосредственно в Библии. Следующее упоминание Богородицы есть в Деяниях святых апостолов перед Пятидесятницей. Первая глава, конец первой главы Деяний, говорится об апостолах, что все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и братьями его. То есть мы видим, что Мария, мать Иисуса, пребывает в молитве с церковью, с апостольской церковью, и она упомянута, но неким особенным образом. То есть Мария, мать Иисуса, она там названа по имени. То есть евангелист Лука, он считал необходимым не просто сказать там некоторыми богочестивыми женами, ну, мог бы и так сказать. Нет, он упоминает отдельно Марию, Матерь Иисуса. И еще одно упоминание Марии находится в книге «Откровения Иоанна Богослова». Вот ее обычно не читают в церкви, потому что она переполнена таких ярких, иногда пугающих образов, и иногда люди начинают их так низко причудливо толковать, там прячутся в землянках, ждут антихриста, там вообще с ума сходит. Но сам это не упрек самой книги, это упрек вот этим людям. Сама книга — это, конечно, часть Писания. И вот там сказано в 12 главе так: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось для них места на небе. Итак, вот жена, облеченная в солнце, которая родит младенца мужеского пола, который будет пасти все народы жезлом железным, это образ, который относится в первую очередь, конечно, к Марии. Ну, он несколько шире, он относится также к церкви, он относится также к Израилю. В общем-то, эти толкования можно встретить, и они допустимы, потому что один и тот же библейский образ может иметь несколько измерений, это нормально, но самое наиболее такое напрашивающееся очевидное, что речь идет именно о Пресвятой Богородице.
Сергей Львович, здесь сказано, что жена мучилась от боли. Нам известно, что Богородица родила Христа чудесным образом.
Значит, чудесным образом, но здесь идет несколько другое. Дело в том, что в Священном Писании муки рождения – это обычный образ, который описывает появление чего-то нового, тут нового мира. И достаточно обычно, достаточно общепринятое представление в церкви, что Мария пережила муки, подобные мукам рождения, когда Христос умирал на кресте. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец.
А вот это «откроется помышление многих сердец» — это о чем?
О том, что проповедь Евангелия побуждает людей занять ту или иную позицию. Ну вот как Христос говорит в Евангелии от Иоанна, ну, вернее, это говорит евангелист, что суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И понятно, что приход Христа, он побуждает людей занять ту или иную позицию. Какие-то люди обращаются к Богу в покаянии и вере, какие-то признают Христа, какие-то, наоборот, против Него озлобляются и Ему противятся. Но мы видим, как вот, каким величием окружена эта жена, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд, и подчеркивается именно ее слава, слава перед Богом. Кстати, вот первоначально я слышал такую версию, что первоначально, когда Иес только замышлялся, а вот эти звезды, которые там у них на синем флаге, они восходили к этому образу из Откровения. Но сейчас, конечно, про ЕС никак нельзя сказать, что это вот христианская организация. Но вот тогда первоначально этот образ был такой вот христианский.
Я слышал, что Греция имела очень непосредственное отношение к созданию ЕС, чуть ли не ее инициатива была. Может быть, из-за этого?
Возможно, вот тут я уже в подробностях не берусь сказать. Но мы видим так или иначе, что в Священном Писании о Матери Божией говорится достаточно много, и почитание Матери Божией в Православной Церкви, оно очень хорошо укоренено в Священном Писании. Потому что нам вот сказано, что уважать будут все роды, но вот мы среди этих родов и находимся.
Роды — это поколение, да?
Поколение, да. Ну, можно говорить там расширенно, смотреть и как народы, но вот прямое значение — все поколения.
Народы скорее языки все-таки.
Ну, да, скорее языки, но вот все роды, все поколения, начиная с, соответственно, Благовещения. Вообще очень важно, когда мы обращаемся к Священному Писанию, нам понимать, что Священное Писание — это книга, которая дана церкви. То есть это не что-то, что мы можем вынести из церкви и вот отдельно как-то читать. Но у нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Я прошу прощения, я еще раз, мне разрешили выйти в эфир с вопросом. Я вот не понимаю, почему, когда говорится о женах-мироносицах, как-то не упоминают Матерь Божия, ведь Мария Яковлева, это она и есть, по-моему, Пречистая Богородица. Или я ошибаюсь?
Вы знаете, в Священном Писании, как вам сказать, это, там она может не упоминаться. Это не значит, что ее там не было. Нет ничего странного, что в Священном Писании кто-то может не упоминаться в том или ином эпизоде. Потому что, ну, представьте себе, что я там говорю, что я вчера был там на одном мероприятии, там были хорошо вам знакомые, там, Петя, Коля, Лена и Вася, вот. И при этом я не упомянул там еще Петра, который, ну, уж само собой понятно, что он там был, там, что его упоминать, это уж разумеется, он там был. И в Священном Писании точно так же, когда мы видим описание того или иного эпизода, мы не видим подробное перечисление всех действующих лиц. То есть там не расписывается, как расписывают там в театральной постановке. Там те же входят, там, не знаю, Вася Иванов, и там произносит такую-то речь. Мы, когда мы читаем Священное Писание, мы должны быть готовы к тому, что кто-то просто остается за кадром, он присутствует в этот момент, но просто не упоминается. И вот церковь устанавливает Успенский пост, там не для того, чтобы похудели, это может быть полезно, но это вот цель не в этом, а для того, чтобы мы посвятили какое-то время богоговейным молитвенным размышлениям о тайне Богородицы и о том, что это значит для нас. Потому что многие из нас могут свидетельствовать, имеют такой опыт, как таинственно Богородица участвует в их жизни, как она ведет их, к, сначала вела их к обращению, и теперь ведет их к спасению. Потому что мы верим в то, что как члены церкви мы имеем небесную семью. У нас есть наша родная мать Богородица, у нас есть святые наши отцы и братья, и мы, кстати, можем вспомнить, как Господь говорит Иоанну, обращаясь к Иоанну, говорит «Се, Матерь твоя», и Он говорит «Мария, се, Сын твой». Причем там не сказано, что Иоанну, Он не назван по имени, говорится, обращаясь к ученику своему, которого любил. И в лице этого ученика, которого любил, тот каждый христианин, это ученик, которого любит Иисус, мы все усыновлены Матери Божией. И мы соблюдаем Успенский пост, мы готовимся принять, готовимся встретить праздник Успения Матери Божией для того, чтобы выразить нашу любовь, нашу надежду, наше упование и нашу благодарную веру в то, что у нас есть небесная семья, у нас есть Господь и Спаситель, и Его Мать, она также и наша мать, к которой мы прибегаем с просьбами молиться в каких-то наших обстоятельствах. Просто прибегаем для того, чтобы выразить нашу любовь, нашу благодарность и наше бесконечное почитание Девы, которая стала Матерью Господа. Но время наше уже подходит к концу, время нашей передачи. Я надеюсь, вы останетесь на волне радиостанции «Радонеж», а вот именно наш эфир кончается. До свидания, всего вам доброго.
Всего хорошего.